День 8 января по-новому 21-го. Житие и страдания святых мучеников Юлиана и Василисы и других с ними. Святый Юлиан родился в египетском городе Антиное от знатных и богатых родителей. Он от юности возлюбив чистоту девства, он желал сохранить ее до самого конца своей жизни, положив сию чистоту в основание всех других добродетелей. Он пребывал в страхе Божием, прилежно читая и изучая божественные книги. Иулиан учился и еленской мудрости, и христианскому учению, прошел и светскую философию, и в то же время хорошо изучил все Божественное Писание. Когда ему исполнилось 18 лет, родители стали понуждать его к вступлению в брак, так как он был у них единственный сын, а они хотели, чтобы их род продолжился. Иулиан же всячески отказывался от брака, когда родители и родственники стали крайне докучать ему своими советами и просьбами, принуждая его к женитьбе, то целомудренный юноша попросил себе на размышление одну неделю. Всю эту неделю он провел в посте, молитве и слезах, днем и ночью умоляя Бога, чтобы он сохранил ими же весь судьбами в непорочности девства, который он, Иулиан, ему обещал. В седьмой день, когда настала ночь, Иулиан, изнемогший телом от поста и молитвы, лег и заснул. И вот во сне ему явился Господь, который утешал его, ободрял и говорил: «Не бойся исполнить волю и совет твоих родителей, ибо ты возьмешь себе такую жену, которая не нарушит твоего девства и не отлучит тебя от меня. Мало того, ради тебя она и свое девство сохранит, и после этого и тебя, и ее, как девственников, я приму в мои небесные обители, ибо, по вашему примеру, немало юношей и девиц делаются девственниками и наследниками небесного царства. Я буду с вами всегда, обитая в тебе и побеждая все телесные вожделения твои и плоскую брань. Девица же, которая будет сопряжена с тобою браком, я сделаю такую, какую захочу. Я сделаю то, что она захочет, последовать твоему доброму намерению, и вы оба увидите меня в уготованном вам чертоге с ангельскими ликами и бесчисленными девственниками обоего пола, которых природа разделила, а вера в меня соединила, и которым ты явишься подражателем». Сказав это, Господь прикоснулся к Иулиану и произнес: «Мужайся, и докрепится сердце твое». Будучи так укреплен и утешен сим божественным видением, благородный юноша воспрянул от сна и сказал: «Благодарю тебя, Господи Боже, испытующий наши сердца, за то, что ты далеко отгоняешь от меня сладости и утешения мира сего, и обещаешь быть хранителем моей чистоты и помощником моим. Твердо надеюсь я, что ты дашь мне то, и же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, то, что уготовил ты любящим тебя. А так как ты сподобляешь меня идти путем твоим, то я молю тебя, чтобы ты сам был для меня добрым путем, а также путем для всех, любящих чистоту. Ты знаешь, Господи, что с самого дня моего рождения до этого часа, в котором ты соблаговолил призвать меня, я не любил и не желал ничего иного, кроме одного тебя. Посему утверди обещание, вышедшее из моих уст, и приведи их в осуществление». Вышедший из спальни своей юноша заявил родителям, что он согласен исполнить их желание и не отказывается от брака. Они же, исполнившись радости, тотчас стали выбирать девицу, которая бы соответствовала их сыну по знатности, происхождению и богатству. Наконец, они нашли такую в лице Василисы, которая была единственной дочерью своих родителей и отличалась красотою и добродетелями, и была повенчана она с Иулианом. Когда после брачного пира жениха с невестой ввели в почивальню и затворилась за ними дверь, невеста почувствовала необыкновенное благоухание, какое бывает в саду от лилии и роз и других благовонных цветов. С удивлением она сказала жениху: «Что это значит, господин мой? Теперь зима, а между тем я обоняю благоухание благовонных цветов, как бы весною, и так наслаждаюсь этим благоуханием, что ни о чем другом не хочу и думать». Тогда жених и я, блаженный Иулиан, сказал: «Благоухание, которое ты ощущаешь, не обыкновенное, а происходит от Христа, который любит чистоту и дарует жизнь вечную тем, кто сохраняет свое девство непорочным. Итак, если хочешь сохранить со мной заповеди Христовы и угодить Христу, то возлюбим Его всею душою своею и будем соблюдать для Него в непорочности свое девство. Мы сделаемся Его избранными сосудами в настоящем веке, чтобы воцариться с Ним в будущем, и никогда не разлучимся друг с другом». На эти слова блаженная невеста Василиса отвечала: «А что другое более нужно, как не спасение, которое, соблюдши девство, мы получим вместе с жизнью вечную? Верю твоим словам и вместе с тобою желаю пребывать в девстве до самой кончины, чтобы получить воздаяние от Христа моего Господа». Когда она сказала это, блаженный Иулиан повергся на землю, поклоняясь Богу, и лежал простершим дому и вопия к нему: «Утверди, Господи, то, что ты начал совершать в нас». Девица же Василиса, видя своего жениха молящимся, и сама стала молиться. И вот внезапно потряслись основания брачного почивания, и в ней воссиял такой необыкновенный свет, что и самые свечи, горевшие в опочивании, потускнели пред лучами небесными. И явилось великое божественное видение. На одной стороне виден был царь славы Христос с бесчисленным множеством девственников, а на другой стороне пречистая Борица, наша Богородица, с ликами дев, и с обеих сторон слышались исполненные неизреченной сладости небесные песнопения, которых еще не слыхало ухо человеческое. В это время два сияющих мужа в золотых поясах подошли к Иулиану и Иулиану и Василисе, подняли их и показали им положенную на одре их большую и прекрасную на вид книгу. Около же одра стояли четыре почтенных и благообразных старца с золотыми чашами в руках, и из этих чаш, полных ароматов, исходило чудное благоухание, которое наполняло комнату. И один, и сказал один из старцев: «Эти чаши изображают ваше совершенство, ибо вы блаженны тем, что, победив временные утехи сей жизни, устремили к жизни вечной, которая не может быть еще постигнута человеческим умом. Прочти же, Иулиан, что написано о всей книге жизни». Тогда Иулиан посмотрел на книгу и увидал там написанные имена свои и своей супруги. Золотыми буквами там было написано следующее: «Иулиан, отвергшийся от мира ради любви ко мне, будет причислен к тем, и же с женами не осквернившийся». Василиса же нас за свою чистоту и девственность непорочную причтется к лику дев, сопровождающих истинную Деву Марию, мою пречистую Матерь». Когда Иулиан прочел это, книга закрылась, и стоявшие по обеим сторонам святозарные мужи и девы единогласно воскликнули «Аминь». Тогда старец опять обратился к Юлиану и Василисе и сказал: «В этой книге, которую вы видите, перечислены люди, чистые, трезвенные, правдивые, в слове милосердные, смиренные, кроткие, любящие, нелицемерно, претерпевшие всевозможные тяжкие испытания, скорби и бедствия, люди, которые и так возлюбили Христа, что ради любви к Нему оставляли и отца, и матери, и жену, и чада, и поместье, и богатство, и кроме того, не побоялись и самую жизнь свою отдать за Христа, к их лику и вы присоединенные теперь». После сих слов почтенного старца божественное видение прекратилось, и блаженные супруги, исполнившись необыкновенной радости, провели остальное время ночи в псалмопении. Когда наступил день, родители их и родственники, равно и прочие приглашенные на брак гости, все еще пировали, празднуя плоское соединение жениха и невесты, не подозревая о чудном их соединении духовном, и жили таким образом Иулиан и Василиса друг с другом в совершенной чистоте и целомудрии, сохраняя неповрежденный свет своего непорочного девства. При этом они, однако, скрывали эту тайну от людей, так что о девственной их жизни не знал никто из людей, даже родители и родственники, до тех пор, пока сам Господь не открыл ее на пользу многих. Спустя немного времени после бракосочетания Юлиана и Василисы родители их скончались, оставив им богатое наследство. Они же, получив свободу для своей духовной жизни, задумали послужить спасению и других людей, а не только заботиться о своем собственном. Для сего они построили два монастыря, мужской и женский, и разошедшись, постриглись, он в мужском, а она в женском монастыре. Собрав там около себя дикие иночествующих, они приняли начальство над ними. В обители святого Юлиана жило до 10 000 братьев, усердно служивших Богу, ибо Господь дал ему такую благодать, что к нему со всех сторон стекались хотевшие спасти свои души, оставляя свои дома, жен, родителей, родственников, имения и все утехи мира. Они вручали ему свои души, чтобы он привел их в Царство Небесное». Также и святая Василиса собрала в своем монастыре и сделала невестами Христовыми до 1000 чистых дев и, кроме того, множество жен. И в обоих монастырях, как бы в двух садах райских, процветала ангельская чистота и торжествовало девство над сводострастным бесом нечистоты». Но время уже сказать о кончине святых, о том, как они с чадами своими, собранными о Боге, перешли в небесные обители, звая ко Христу Богу: «Все мы и дети, я же нам дал еси». В то время царствовали два нечестивых царя, Диоклетиан и Максимиан. И против христиан было воздвигнуто сильное гонение, которое, переходя из одной стороны в другую и возмущая Церковь Христову, приближалось и к границам той страны, где жили святые Иулиан и Василиса. Многие из верующих впали в смущение и страх, а блаженные Иулиан и Василиса, пребывая в посте и молитвах, со слезами молили Бога, чтобы Он укрепил верующие в Него и собранные ими лики иночествующих, и всех до единого сохранил бы от падения и погибели, дабы все они могли войти в небесное Отечество». Господь услышал эту молитву, и в особом видении явился святой Василиси и сказал, что ей предстоит скоро отойти из этой жизни вечный покой, но что еще ранее отойдут из этой жизни все бывшие под ее попечением святые девы, чтобы ни одна из этих дев, оставших после нее, не отпала из боязни мучения от веры и не была исключена из святого лика. Для сего Василиса проживет на земле еще полгода, пока все святые девы, жившие под ее попечением, не перейдут к Богу. После же смерти Василицы духовный брат ее, Ия, Иулиан, со многими братьями совершит подвиг мученичества и, победив своим мужеством врага, отойдет из всей жизни для того, чтобы получить двойной венец девства и мученичества в радости Господа своего. Так и случилось. В течение полугода весь лик дев, собранный святою Василицею, обычную смертью перешел в небесный чертог своего бессмертного жениха, и из них осталась живых одна Василиса. По прошествии непродолжительного времени все те святые девы явились ей во сне, одетые в царские светлые одежды, и говорили ей: «Ждем тебе, мать наша, чтобы вместе с тобою поклониться Господу и царю нашему. Иди же и передай нас Христу, которого невестами ты нас сделала». Восстав от сна, преподобная Василиса весьма обрадовалась, частью потому, что весь лик собранный к ею дев вошел в радость Господа своего, частью потому, что ей там, как оказалось, приготовлена была небесная обитель. Она рассказала все это своему духовному брату, святому Иулиану. А потом, через несколько дней, во время усердной молитвы, она предала дух свой в руки бессмертного жениха своего Бога, и святое тело ее преподобный Иулиан похоронил с подобавшими ему почестями. Вскоре после этого явился в тех местах правитель Маркиан со своей женой и сыном и стал с яростью преследовать христиан, отдавая их на истязание и смерть. Узнав об Иулиане, что он человек знатного происхождения и верует во Христа, а также услышав о множестве живших с ним и исповедовавших одну с ним веру братьев, он послал к нему видных граждан, чтобы они убедили Иулиана принести жертву идолам, как того требовал император. В то время в обители преподобного Иулиана из окрестных городов собралось множество священников, диаконов и других клириков вместе с епископами, и все они, пламенея любовью к Господу своему, готовы были охотно принять за него мученическую смерть. Когда явилось к ним посланные от правителя, то все собравшиеся отвечали им, что у них один царь, пребывающий на небе Господь Иисус Христос, и он повелел им не поклоняться идолам и скрывающимся в них бесам, но поклоняться только единому истинному Богу. И вот они повинуются Христу и готовы тотчас умереть за Него. Посланные возвратились к правителю и донесли ему о том, что услышали, и правитель, разгневавшись, послал отряд войска взять одного Иулиана, а монастырь со всеми находившимися в нем сжечь. И так блаженный Иулиан был взят и связанный отведен в темницу, а находившиеся в монастыре братья его числом до 10 тысяч вместе бывшими там епископами и клириками были сожжены вместе с монастырем, как благовонная жертва Богу. И долгое время после этого на том месте слышалось сладкогласное пение большого хора поющих, именно в те часы, когда обычно совершаема была божественная служба, 1, 3, 6 и 9. На том же месте совершалось множество исцелений от разных болезней, над теми именно больными, которые удостаивались услышать упомянутое пение. Наутро святый Юлиан был представлен на суд правителя. Святого долго то убеждали хитрыми словами и ласками, то устрашали страхом наказания, то он не послушался, но он не послушался ни угроз, ни убеждений. Тогда его стали бить без жалости суковатыми палками. Во время этого истязания одна палка от силы удара переломилась на кусок, и кусок попал в глаза одного родственника правителя и повредил их, отчего правитель пришел в еще большую ярость. Святый страдалец сказал правителю: «Послушай, Маркиян, вели собраться всем своим самым искусственным жрецам, и пусть они призовут имена богов и богинь своих, умоляя их подать исцеление твоему родственнику. Если же они не смогут этого сделать, то я, призвав имя Господа моего Иисуса Христа, не только возвращу ему выпавшее око телесное, но и очи ума его сделаю такими, что они увидят истину». Правитель принял предложение и, собрав всех жрецов, повелел им идти в ближайший идольский храм, принести там жертву и умолить богов и богинь, чтобы они исцелили око раненого. Жрецы пошли и исполнили то, что им было приказано, но после принесения множества жертв услышали от богов своих такие слова: «Уходите от нас, ибо мы преданы вечному огню и пребываем во тьме. Как можем мы дать зрение слепому, когда и сами ничего не видим? А молитва Юлиана к Вышнему Богу настолько сильна, что с того времени, как его стали мучить, наше мучение в гиене стало во 100 раз тяжелее». Когда в храме послышались эти бесовские слова, все идолы, которых было там до 50, тотчас упали и сокрушились в прах. Правитель же закричал на святого Юлиана: «Волшебник, твои очарования так сильны, что ты сокрушил даже богов наших! Но мы посмотрим, даруешь ли ты ослепленному прежнее зрение, как ты обещал!» И повелел правитель облить нагого мученика нечистотами, чтобы от него отступила, как говорил правитель, его волшебная чудодейственная сила. Но смрад тех нечистот внезапно превратился в удивительное благоухание, которое наполняло весь воздух, так что все были поражены изумлением. Святый же Юлиан, сотворив крестное знамение над оком раненого, призвал имя Господне, и тотчас больной исцелился, и око его стало видеть по-прежнему. Ослепленный злобою, правитель приписывал это исцеление волшебству, а не Христовой силе, а исцеленный громко взывал: «Действительно, Иисус Христос есть истинный Бог, и Его одного должно почитать, Ему поклоняться». Тогда правитель повелел отсечь исцеленному голову, и таким образом, прозревший телесно и духовно, получив крещение в своей собственной крови, отошел к духовному созерцанию невидимого Бога. Святого же Юлиана нечестивый Маркиян повелел оковать тяжелыми оковами по рукам и ногам, и в таком виде повелел вводить его по городу на всеобщее поругание, ибо время остановок на улицах мучить его различными пытками. Во время этого истязания и поругания глашатый восклицал: «Вот чему подвергаются те, кто не кланяется богам и не презирает царские повеления, и презирает царские повеления». Когда же пришли мучители вместе со святым к тому дому, где обучался наукам единственный сын правителя по имени Кельсий, то отрок, который также смотрел на святого, сказал своим товарищам, что он видит нечто удивительное. Те стали спрашивать его, что он видит, и Кельсий сказал: «Я вижу, что того окруженного христианина, которого будет воин искованным, окружает множество лучезарных юношей, из коих одни ему оказывают услуги и помощь, а другие возлагают на голову его столь блестящий венец, что сияние его превосходит свет солнечный. Думается мне, что хорошо веровать в такого Бога и служить ему, который так охраняет своих служителей и украшает такую славою. Поверьте мне, друзья мои, что я также хочу стать таковым служителем, если Бог этого христианина соблаговолит быть моим Богом». С этими словами Кельси бросил книги и красивую одежду, оставляя мир то, что ему принадлежит, и поспешил вслед за святым. Припав к ногам мученика, он воскликнул: «Тебя хочу иметь вторым отцом своим, от нечестивого же Маркиана, родителя своего по плоти, врага праведников и истязателя, я отрекаюсь совершенно. Я присоединяюсь к тебе и желаю так же, как и ты, страдать за Христа Господа и Спасителя моего, коего я доселе не знал». Воины, истязавшие Иулиана, были удивлены, и весь город сбежался на необычное зрелище и дивился, видя, как сын правителя обнимал мученика и лобызал его раны. И сказал отрок народу: «Знайте, что я сын правителя, вместе с моим нечестивым отцом я доселе преследовал неповинных святых. Но так поступал я по неведению, ныне же, познав Бога и будучи сам познан им, отвергаюсь от ложных богов, отрекаюсь от отца и матери и презираю свое богатство. Я исповедую Христа и верую в Него, и заявляю, что я последователь блаженного Иулиана. Зачем вам медлить, слуги и воины? Идите, объявите моим родителям, что я познал истинного Бога и хочу пребывать вместе с его верным служителем». Когда об этом было донесено отцу и матери Кельси, то они, услышав эту неожиданную весть, были глубоко опечалены и тотчас послали за отроком, чтобы взять его от Иулиана и привезти домой. Но Бог, охраняющий младенцев, сделал так, что никто не мог прикоснуться к нему, ибо всякий, кто прикасался к нему тотчас, чувствовал сильную боль в руке и плече, и потому никто не осмеливался взять его и отлучить от мученика. Узнав о сём, правитель велел привести к себе обоих вместе и сказал блаженному Иулиану: «Ты своей хитростью стараешься отнять у меня всю мою надежду, и юное сердце прельщаешь дурными речами, искореняя в нем любовь к родителям». В то время, когда правитель говорил, прибежала мать Кельсиева с толпою родственников обоего пола. Она рвала на себе волосы, раздирала себе на груди одежду, и крики ее были так ужасны, что правитель сам разодрал на себе одежду и сказал мученику: «Жестокий Иулиан, посмотри на мучения отца и матери, на рыдания всех родных, и освободи невинного отрока от действия твоей волшебной силы. Отдай нам единственного сына и нашему дому вороти наследника и господина. Тогда и я попрошу за тебя царей, чтобы была прощена тебе вина твоя, и ты будешь отпущен на свободу невредим». Святый Иулиан на это отвечал: «Я не нуждаюсь в твоей помощи и не ищу прощения от царей твоих, но о том только умоляю Господа моего Иисуса Христа, чтобы меня вместе с агнцем, который родился из волчьей утробы, и со всеми верующими причел он к лику сожженных, когда я довершу свой мученический подвиг. Пред тобой уже находится тот, кто родился от тебя по плоти, а ныне возрастает. Родился духом, веруя вместе со мною во Христа. Он сам уже на возрасте, пусть он сам тебе и отвечает, пусть сам жалится над материнскими слезами и пожалеет вскормившую его грудь». На это благородный и благоразумный отрок сказал: «От терния вырастает шипок, но не он не утрачивает своего благоухания того, что произошло терния, не терния, производящие шипок, не теряет через то своих острых колючек. Итак, родители мои, вы по своему обычаю продолжайте, как терния, терзать невинных, а меня оставьте, как шипок, издавать благоухание для верующих. Пусть вам повинуются те, кто стоит на пути погибели, а за мною пусть следуют те, кто стремится перейти из царства тьмы в царство света. Ради Господа моего Иисуса Христа я отрекаюсь от вас, родителей. Вы же из почтения к богам своим мощи сына вашего, ибо я через смерть временную хочу достигнуть вечной жизни. Не могу быть для вас добрым, а для себя злым, и любовь к вам не поставлю выше радости вечных. Зачем медлить, отец? Поступи со мною, как поступил со своим сыном Авраам. Возьми меч и принеси меня, сына своего, в жертву Христу. Если тебе мешает это сделать естественная любовь и родительская, то тошни меня к самым жестоким мучителям, чтобы я мог пострадать за Господа моего Иисуса Христа. Напрасны ваши рыдания и слезы, ибо они не могут меня заставить изменить моему исповеданию». Услышав это, правитель повелел отвезти Юлиана и Кельси в смрадную и мрачную темницу. Но когда они вошли туда, тьма в темнице превратилась в свет и смрад в благоухание. 20 воинов, бывшие при этом, уверовали во Христа, но так как блаженный Юлиан не был пресвитером и не мог крестить уверовавших, то это повергло его в печаль. Однако Бог, исполняющий желание боящихся его, послал им пресвитера. В том городе был один человек весьма знатного происхождения, которого цари Диоклетиан и Максимиан очень уважали, как родственника одной из бывших императоров Карина. Этот человек со всем своим семейством исповедовал христианскую веру. Он и супруга его скончались в вере и благочестии, оставив после себя семерых сыновей, которые хотя и были юны годами, но зрелы разумом. Из уважения к их родителям цари позволили им исповедовать отцовскую веру и безбоязненно прославлять Христа своего, поэтому у них был свой пресвитер по имени Антоний, из рук которого они принимали святые таинства. Им-то Бог в особом откровении и повелел идти вместе со своим пресвитером в темницу и посетить находившихся там Юлиана и Кельсия. Когда они пошли туда ночью, пред ними шел ангел, при этом, при одном прикосновении которого отверзлись темничные двери, и они, войдя в темницу, облобызали святых узников и стали вместе с ними молиться Богу. Пресвитер окрестил блаженного отрока Кельсия, сына правителя, и 20 воинов, а семеро тех братьев возгорелись ревностью к обществу, к общему с ними страданию за Христа, и не хотели уходить из темницы. Узнав о сём, Игемон дивился, что те, которые царями было разрешено свободно исповедовать христианскую веру, сами идут в узы и на мучения, и, призвав братьев к себе, он долго увещевал их идти домой и славить своего Христа, как им угодно, раз им дано такое позволение от царей, но они стремились в узы и темницу и не желали свободы. «Не годится для царского венца, — говорили они, — то золото, которое не было раньше, переплавлено и очищено в горниле. Так и мы не будем достойны нашего Христа, если наша вера в него не будет испытана, как золото. Немного цены в дереве, украшенном только листвою, но не приносящим плодов. Так и мы не будем благоугодны нашему Христу, если не принесем ему прекрасных плодов нашей веры». Тогда правитель повелел исполнить их желание, а сам обещал донести о них царю. Итак, блаженные отроки возвратились от правителя не домой, а в темницу, к святым Юлиану и Келесию, и 20 воинов, а с ними пошел и пресвитер Антоний. Правитель же послал к царям донесение о Юлиане, Иулиане и сыне своем Кельсии, о воинах и тех 7 братьев. По прошествии немного времени пришло царе повеление сжечь всех, кто окажет непобедимое упорство. Если же они, благодаря своим чарам, сохранят себя от действия огня, то правитель сам пусть умертвит их, как найдет удобным. Получив такое повеление от царей, правитель повелел устроить посреди города судилище, и все пред народом велел поставить перед собой святого Юлиана со всей его дружиною, с Кельсием, 7 братьями, пресвитером Антонием и 20 воинами. Он стал увещевать их к поклонению идолам, указывая им на царское повеление, требовавшее их казни, если они не покаются. Но они дерзновенно стояли в правой вере, утверждая, что идолопоклонникам Царь Небесный определил вечную погибель, если они не покаются. И так долгое время прошло в взаимных препирательствах. В это время мимо судилища проносили одного мертвеца на погребение, и правитель, увидев этого мертвеца, повелел принести его к себе и положить пред ним. Народ был в недоумении, не зная, что намерен сделать с тем мертвецом правитель. И сказал правитель святому Иулиану: «О вашем учителе Христе сказывает, что он, прежде чем был распят, воскрешал мертвых. Воскресите и вы мертвых, мертвеца этого, как делал ваш учитель, и тогда будет ясно, действительно ли он Бог». Святый Иулиан произнес в ответ: «Какая польза слепому, когда ему говорят, что восходит солнце? Оставь свои присловия, — сказал правитель, — и если ты и Бог твой имеете силу, то воскреси этого мертвеца, как я сказал тебе». И сказал святый Иулиан в ответ: «Хотя ваше неверие и недостойно видеть такое чудо от Господа, однако вы сейчас же увидите его, так как уже настало время для того, чтобы явилась божественная сила его, и чтобы вы знали, что Бог может это сделать. Я надеюсь, что Господь пошлет мне все, чего я с верою буду просить у него, и не посрамит меня пред вами». Сказав это, святый Иулиан возвел к небу очи и сердце свое и молился во всеуслышание, между тем, как лицо его все сияло светом, и говорил он такую молитву: «Господи Иисусе Христе, истинный Сыне Божий, Ты, который рожден от Отца прежде век, и во исполнение положенного времени принял человеческую плоть бессемена от Пречистой Девы Марии, призри ныне с небесной высоты, чтобы постыдились враги Твои и укрепились верующие в Тебя. Услышь меня ныне с небесного Твоего престола и воскреси этого мертвеца, дабы живые не умерли духом, а мертвые духом ожили, видя Твое всемогущество». Так молился он некоторое время, а потом, обратившись к умершему, сказал: «Тебе говорю, сухая земля, именем того, кто воскресил четверодневного Лазаря, воскресни и стань на ноги твои». Как только святый сказал это, мертвец тотчас же ожил и встал, и весь народ пришел в ужас. Воскресший же громко провозгласил: «О, как всемогущи молитвы раба Божьего и его непорочное девство, ибо куда несли меня и откуда я возвращен?» Правитель Маркиян со вниманием смотрел на происходившее и удивлялся, но так как его ослепил бес, то он не видел здесь действия силы Христовой, а приписывал все волшебству. Потом, желая посмеяться над воскресшим, он спросил его: «Откуда ты вернулся?» Но тот подробно стал отвечать ему такими словами: «Обведен я был неведомыми мне эфиопами из полнинского роста, страшными на вид и с огненными очами, с зубами, как у льва, с когтями, как у орла, от которых, видно, нельзя было ожидать помилования. Радуясь, они влекли меня в ад. Но когда я очутился уже при самом входе пропасти, эфиопы стали ожидать предания земле моего тела, которое было взято от земли. Но вдруг весь ад пришел в смятение, и с престола Божия послышался голос: «Ради возлюбленного моего Иулиана пусть эта душа возвратится в свое тело». И тотчас пришли двое в белых ризах и, взявши меня из рук нечестивых, возвратили в этот мир, чтобы я мог через того, кто воскресил меня, познать после смерти истинного Бога, коего я отрицался при жизни». Услышав это, правитель смутился и не знал, что ему делать. Но потом, опасаясь смятения в толпе народной, он повелел воскресшего вместе со святым Иулианом и прочими святыми отвести в темницу и запечатать двери темницы своим именем, именным перстом. Там, в темнице, святой Иулиан повелел блаженному Антонию пресвитеру окрестить воскресшего, и во святом крещении его последний получил имя Анастасий, что значит в переводе с греческого «воскресший». Наутро правитель Маркиан повелел приготовить 31 смоляную бочку по числу святых мучеников и до половины наполнить их смолою и серою, приготовив при этом большой запас дров и хвороста для сожжения святых. Когда все было приготовлено, вывели из темницы связанных страстотерпцев Христовых, причем Иулиана с Кельсием связали вместе. Многие из народа не могли удержаться от слез, жалея о том, что столь юные и прекрасные отроки идут на смерть, будучи ни в чем не виновны. Святый же Иулиан говорил им: «Не мешайте золоту пройти сквозь огонь для того, чтобы оно было еще чище». Правитель не хотел смотреть на сожжение своего сына, о котором он мучился в сердце своем, и, оставив своего наместника для проведения в исполнении царского приказа, удалился в печали. Тогда каждого святого посадили приготовленную для него бочку со смолою, и потом, обложивши все бочки дровами, сором и хворостом, зажгли их. Пламень от этих бочек поднимался до 30 локтей в вышину, но святые стояли посреди огня, пели и хвалили Бога. Когда же сгорели бочки и весь костер, то оказалось, что святые остались живы, целы и невредимы, и что лица их сияли радостью. Весь народ, видя это, был поражен удивлением, и когда о сем было донесено правителю, то он поспешил убедиться в том собственными глазами, и, убедившись, пришел в совершенное недоумение. Однако он снова повелел отвести святых в темницу, куда поспешила прийти жена его, мать Кельсия, узнавшая, что сын ее остался жив и невредим. Увидев сына, она уверовала во Христа и окрещена была в темнице пресвитером Антонием. Имя ей было Марионива. Правитель же, узнав скоро о том, что жена его приняла христианское крещение, заключил в темницу и ее. Потом, сев на судилище, он повелел казнить мечом святых 20 воинов из 7 братьев отроков, Юлиана же с Кельсием, а также пресвитера Антония, Анастасия и жену свою, Марию Анилу, решил снова судить, и потому оставил их в узах. Когда настал день суда, святые сделали вид, что они как бы повинуются воле царя и совету правителя и хотят поклониться идолам. По этой причине их с радостью повели к идольскому храму. Но когда шествие приблизилось к храму, святый Юлиан обратился с молитвою к Богу. Тотчас храм упал и задавил всех бывших в нем жрецов и до тысячи других людей. Самая земля, на которой стоял храм, расселась, и огонь, выходивший из расселин, пожирал язычников, приближавшихся к ним. После этого святые были снова отведены в темницу, где им во время молитвы явилось сияние великое, множество прежде них пострадавших мучеников, которые были одеты в белые одежды и пели небесные песнопения. Посреди них было 20 воинов и 7 братьев, недавно усеченных мечом. Явилась также и святая Василиса со всем своим ликом святых дев и возвестила святому Юлиану, что он скоро со своей дружиною совершит подвиг, окончит жизнь и торжеством войдет в небесное сидение. «Тебе открыто, — сказала она, — Царство Небесное, и Господь наш Иисус Христос возьмет тебя к себе, а равно и находивших с тобою. Навстречу вам с торжеством выйдут лики патриархов, пророков, апостолов и мучеников, и вы навеки пребудете с ними». Сказавши это, она стала невидима, а с ней удалились и все явившиеся святые, оставив узников в неизреченной радости и веселье душевном. После сего мучитель снова воссел на судилище и, выведя святых, предал их разным мучениям. Сначала повелел обвить их пальцы на руках и ногах пряжею, смоченную в масле, и зажечь эту пряжу. Но пряжа на руках и ногах святых сгорела, не причинивши им никакого вреда. Потом он победил содрать с головы святого Юлиана и Кельсия кожу, блаженному же пресвитеру Антонию и Анастасию выковать глаза. Когда же хотели мучить святую Марианиву, то у палачей омертвели руки, и они ее не коснулись. После сего святые были отданы на съедение зверям, но и от зверей они были сохранены силою Божию, которая заградила уста зверям. Наконец правитель повелел собрать их всех из всех темниц преступников, осужденных на смерть, чтобы вместе с ними казнить и святых мучеников. И когда это повеление было исполнено, он приказал всех отвести на казнь, а вместе и мучеников, не пощадив при этом своего сына и супруги. Таким образом, святые скончались, будучи усечены мечом вместе с преступниками. Тотчас после казни, совершенной над ними, началось землетрясение, которое разрушило целую треть городских зданий, причем не уцелело ни одно место, где стоял какой-нибудь идол. В то же время блистала молния, гремел гром и шел град, и от грозы погибло немало язычников. Правитель Маркиан сначала едва не умер от страха, а потом вскоре заболел и действительно умер. Его заели черви, образовавшиеся в его теле. На следующую ночь, после совершения казни над святыми, пришли священники с благочестивыми мужами собрать тела мучеников, но так как эти святые тела находились посреди многих трупов, то они не могли их признать и, преклонив колено, стали молиться. И вот явились им души святых в образе дев, Причем каждая душа находилась при своем теле, узнав через это святые тела мучеников, пришедшие, собрали их и похоронили во храме под алтарем. Бог же, который прославляет святых своих, повелел источнику живой и целебной воды открыться на том месте, на котором были погребены тела святых мучеников, и всякие болезни исцелялись тою водою и молитвами святых по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь.